В этой лекции я хотел бы поделиться несколькими советами, как использовать апологетику благовестия. И вначале, возможно, важные принципы. Вот принципы, которые нужно помнить всегда. И первое, что, наверное, стоит отметить, что исключительно рациональные доводы никогда не убедят собеседника веровать в Бога. По сути, люди очень редко принимают решения, руководствуясь вот исключительно рациональным соображением. Возможно, есть даже шуточный такой пример, когда человек выбирает машину не потому, что определенные характеристики, а просто потому, что она красненькая или так далее и тому подобное. То есть мы зачастую не думаем рационально, мы просто имеем какие-то другие предпочтения, какие-то другие нюансы для нас становятся более важными. И поэтому можно смело говорить, что исключительно рациональные доводы, они никогда не убедят человека уверовать в Бога. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с человеком, и вы хотите ему засвидетельствовать о Боге, прежде чем что-то говорить ему или, может быть, приводить какие-то доказательства, проведите достаточно время, чтобы узнать вашего собеседника. И я бы даже сказал так, задавайте больше вопросов, что верит человек. Возможно, стоит узнать нам, вот кто перед нами. И помните, как говорил вот Головин в своей книге «Стратегия благовестия для постсоциалистического общества». Как раз нам нужно узнать, кто перед нами. Это Елен или Иудей? То есть вот какие верования этого человека? И задавайте вопросы, чтобы понять вот также, в чем основная причина сомнений человека в истинности христианства. И дайте ему вот возможность объяснить, когда человек будет говорить свою позицию, буквально пусть он даже попытается вас в чем-то переубедить, или, может быть, пусть он объяснит вам свое мировоззрение, то в данном случае занимайтесь и негативной, и позитивной апологетикой одновременно. И помните, что негативная апологетика – это когда мы, возможно, показываем, что аргументы нашего собеседника или оппонента несостоятельны. И в данном случае, вот практическим, как практически может выглядеть в беседе негативная апологетика, я всегда спрашиваю человека, а почему он так считает, вот почему он придерживается тех или иных взглядов. Когда мне кто-то говорит, что я в Бога не верю, я всегда люблю спросить, а вот на основании чего ты не веришь в Бога? Вот почему ты убежден, что Бога нет? Вот на чем основаны твои убеждения? И позвольте человеку дать попытки, может быть, дать ему попытаться аргументировать свою позицию, и вам дальше будет легче увидеть, почему он сомневается в истинности христианства. И, возможно, используя вот негативную апологетику, вы покажете, что его как раз выводы, взгляды или основания этих взглядов, они несостоятельны. И укажите на заблуждение человека при попытке обосновать свое убеждение. А позитивная апологетика как раз будет сводиться к тому, что вы приведете дальше аргументы, которые показывали бы вот соответствие объективной реальности или внешней действительности, окружающей действительности, вот христианскому мировоззрению. Тем самым вы продемонстрируете, что вот Божье откровение, оно истина, вот особенно Божье откровение, записано в Библии, оно истина, оно правильно, здраво показывает суть происходящего, окружающую действительность. И она гармонирует, она не противоречит нашему опыту жизни. И когда вы даете такую рациональную аргументацию, расскажите также личный пример вашей жизни, вот принятия библейских истин. Потому что люди хотят слышать личные истории, они хотят ассоциировать себя с вами. И наша задача действительно показать, что вот мы такие же, как они, мы когда-то придерживались вот таких же не совсем, может быть, правильных позиций, правильных взглядов, но на данном этапе мы нашли истину или, может быть, идем путем познания истины. Поэтому расскажите личный пример от вашей борьбы, вашего поиска, ваших сомнений, ваших ответов, как вы находили эти ответы. И всегда, когда мы благовествуем, важно призвать к принятию решения, то есть вот, не просто рассуждение, а рассуждение и принятие этой истины. Бог предлагает рассуждать, и, возможно, решение человека в данный момент будет просто начать рассуждение, а может быть, для кого-то решением, принятие решения будет определенное действие, смирение или, может быть, действительно подчинение этой истине. И здесь же я хотел привести вам несколько библейских примеров, и они интересны по сути своей. Они показывают, вот как в Библии наш Господь Иисус Христос и апостол Павел, они также вот пользуются апологетикой или рациональным мышлением, вот логическим мышлением, когда они беседуют с оппонентами или, может быть, они благовествуют. И интересный такой отрывочек есть в Евангелии от Марка, 12 глава, и мы прочитаем от 24 по 27 стих, ну там немножко раньше контекст, когда Саддукеи подошли к Иисусу Христу, это было, вот Марк собирает несколько ситуаций, когда Иисуса Христа пытались уловить, ну, чтобы где-то обвинить его в том, в чем-либо, чтобы прекратить, остановить его популярность или деятельность, проповедь. И различные группы людей подходят и спрашивают различные такие вопросы, которые уловили бы его в слове, чтобы в чем-то обвинить. И в данном случае вот Марк пишет, и Матфей упоминает это событие в 22 главе, Марк пишет о том, что саддукеи подошли и спросили о семерых братьях, которые по очереди имели одну женщину с женой, и чаша она будет жена после воскресения. Тем самым они хотели, может быть, спровоцировать Христа ответить на этот вопрос, показать, возможно, несостоятельность ответа Христа, нелогичность ответа Христа, или, может быть, противопоставить его фарисеям или так далее. Ну, хотели посмеяться, возможно, над ответом, который Христос бы дал. Вот Марк в 12 главе, с 24 стиха пишет такие слова, буквально он пишет ответ Иисуса Христа. «Иисус сказал им в ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что не воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». И вот здесь вот интересно разобрать речь Иисуса Христа, потому что вначале мы видим, что Христос указывает слушателям на причину, вот почему они неправильно думают. И Он буквально говорит, что вы приводитесь в заблуждение, не зная Писания, не силы Божьей. То есть отсутствие знания и, конечно же, вот действие Духа Святого на основании этой истины, знания Слова Божьего, они не имеют. И, возможно, это действительно вот яркий пример, как люди порой сомневаются или заблуждаются, потому что они не знают Писания, они не знают истины. И вот им нужно открыть эту истину, нужно рассказать им. Для меня это очень приятная вот эта мысль. А второе, что делает Христос, Он указывает на необоснованность их аргументации. Он говорит, что вы неправильно мыслите, потому что у вас ложное предположение, что после воскресения будут жениться и выходить замуж. Но нет, так не будет. Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить. Будут как ангелы на небесах. То есть вот это негативная апологетика. Это пример негативной апологетики, когда Христос показывает, что ваше знание несостоятельно, ваша предпосылка ложная, вы не знаете, как будет там, вы стоите на неправильной позиции, он опровергает их позицию. И третье, что он делает, он утверждает истину. Вот занимается позитивной апологетикой. Он утверждает, он говорит, что вот взамен ваших ложных взглядов я хочу дать вам истину, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И он приводит аргумент, почему? Да потому что Бог в одной речи обращается ко всем праотцам, Аврааму, Исааку и Иакову. Он буквально обращается к ним как к существующим не в прошлом, а сейчас. И вот таким образом Христос утверждает, что пред Богом все живы. И это пример вот того, как наш Господь Иисус Христос строил свое свидетельство, свою проповедь, использовал любую возможность, когда задали вопрос, ему хотели, возможно, уличить в чем-то, хотели высмеять, но он действительно показал причину недостаток знаний, занялся негативной апологетикой, он указал на ложность их позиции, и утвердив истину, он занимался позитивной апологетикой. И вот его оппоненты, они не готовы были изменить свое мнение, потому что они просто лишь хотели поспорить. Но мы видим, что действительно в этой слушатели, все, которые слышали Христа, эту беседу, они удивились. И потом к нему подходили, потом действительно он завоевывал популярность, завоевывал внимание. И множество людей, которые, может быть, не имели таких корыстных, нечистых побуждений, мотивов, они начинали слушать, прислушиваться к учению Иисуса Христа. Второй еще отрывочек, который я хотел бы так же само привести вот в рассуждение, это как раз проповедь апостола Павла, это записано в Деянии апостолов. Мы вместе прочитаем 26 главу с 1 по 29 стих. И хотя это длительный отрывок, но я думаю, что действительно, вот нам говоря о практике беседы, благовестия, вот, нам стоит прочитать этот отрывочек. И вот с 1 стиха мы читаем 26 главы Деяния апостолов, когда Павел перед царем Агриппой вот, защищался, и с 1 стих говорит так: «Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев, посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводила среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании и учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию эту надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получил власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявшее меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сегодня остаюсь, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и восстал первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». И вот когда мы рассматриваем этот отрывочек, то мы видим интересный такой нюанс. Вначале апостол Павел подчеркивает достоинство собеседника в той сфере, о которой они будут говорить. И вот с 1 по 3 стих Павел говорит, что «я рад, что перед тобой Агриппа стою, ты знаешь все обычаи, спорные мнения, Я могу защищаться вот перед тобою. И я думаю, когда мы беседуем, действительно нужно создать атмосферу не вражды, а атмосферу сотрудничества. То есть наша задача не показать вот превосходство своих познаний, а наша задача как раз привести собеседника для истины. То есть мы не хотим сказать, что мы лучше знаем, мы вместе с тобой познаем. И, возможно, я немножко дальше, возможно, я могу ответить на твои сомнения, потому что я прошел этот путь. И вот очень важно вот показать общее в ваших убеждениях. И Павел говорит, что как ты, царь Агриппа, иудей, я так же сам был иудей. Вот как ты знаешь все нюансы, все предания, и ты стоишь на определенной позиции, я также стоял на этой позиции. Я также вот размышлял. И это важно, чтобы собеседник смог сопоставить себя с вами. Вот с вашей жизнью вы действительно были такой, как он, и вы имели те же переживания, те же вопросы, те же сомнения, как и он. Ну а дальше Павел начинает говорить о том, как истина, вот которую он хочет представить Агриппе, как истина изменила его. И обратите внимание, вот там 4, 5, 9, 11 стихи. Апостол Павел говорит о том, что я был, жил, вот свидетельствовал, я был фарисеем. Вот буквально говорит, кем он был до принятия истины. И вот он такой же, как и Агриппа сейчас. А дальше вот в деталях, вот с 12 по 18 стих, он в деталях, буквально в личностных деталях, я бы даже так сказал, он говорит о том, как произошла его встреча с истиной. Вот почему он начал размышлять об истинности христианства, что произошло в его жизни. Он рассказывает эту удивительную встречу с Богом. И у каждого эта встреча по-своему. Кто-то, возможно, размышлял, и он вдруг начал видеть, как в апологетике, знаете, как в зеркале, свои заблуждения, и в истине начал видеть себя, свою неправоту. Павел говорит, что в его ревности ему нужно было действительно такое прямое откровение от Бога. И он в личностных деталях это описывает. И здесь очень интересный аспект, что собеседник, он может оспаривать какие-то ваши убеждения, возможно, ценности, доктрины, но он никогда не сможет оспорить вот рассказанный вами ваш личный опыт встречи с Богом. То есть, если вы говорите, что это мой личный опыт, мое личное переживание, тогда собеседник может как-то отталкивать или, может быть, не признавать ваши убеждения, но никогда не может поспорить с вашим опытом, потому что это действительно ваш личный опыт. И вот дальше апостол Павел описывает, вот как коренным образом произошло изменение его жизни. Говорит, я гнал, я был такой, как ты, но сейчас вот я другой, и сейчас в моей жизни я как раз исполняю то, что истинно меня побуждает исполнять. И если мы видим, что в конце вот апостол Павел призывает принять решение, он не боится то, что перед ним Агриппа, и хотя Фест ничего не понимает, и в этой истории Фест как раз является язычником, еленом, ему нужно еще утверждать как простые истины, как вот в этой книге Головина, стратегия благовестия упоминается, он не готов принять Евангелие, но Агриппа абсолютно готов. И мы видим вот реакцию Агриппа, вот 29 стих, который мы закончим чтение этого отрывка, сейчас Агриппа говорит о том, что ты буквально 29 стих Павел сказал, молил я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уст. И когда он сказал это, царь и правитель Вероника, сидевшие с ними, встали, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уст не делает. И мы читаем, что Павел говорит, что ты веришь, царь, Агриппа верит, и Агриппа буквально говорит, что ты уже практически убедил меня принять твою позицию. И, дорогие вот друзья, я бы хотел призвать вас, вот не стесняясь, не боясь, вот выйти на этот труд благовестия, и используя те знания, которые вы имеете в апологетике. Вы не до конца все знаете, это нормально, здесь не стоит бояться. Но вы уже можете ответить на многие вопросы, вот, которые есть у людей относительно истины, христианства, Бога. И попытаться помочь разобраться с их сомнениями, эти твердыни, крепости, которые строит дьявол, чтобы человек не преодолел их, чтобы человек не нашел истину. Но вот то, что мы с вами рассуждали до этого момента, то, что вы читали, и то, что мы дальше будем говорить в рамках этого курса, я надеюсь, что это будет действительно большой помощью лично для вас, вот, разобраться с некоторыми своими сомнениями, так же само помочь другим людям. И пусть Бог благословит вас. И вот моя молитва о том, чтобы Дух Святой содействовал вашему благовествованию, и Он озарял сердца людей, с которыми вы будете беседовать.